Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
Притчи Христовы. Здравствуйте, дорогие! Алтай голос. Алтай мой пес. А меня зовут Михаил Гаврилович. В прошлом детский врач, сейчас пенсионер. Люблю читать, готовить, гулять с Алтаем и принимать гостей. К нам на чай с вареньем заглядывают Вера и Фома, наши соседи. Говорим с ними обо всем на свете. Алтай помогает нам путешествовать во времени и пространстве. Он умеет перемещаться в возможную реальность. А вот и ребята пришли. Верочка, Фома, здравствуйте, проходите.
Добрый день, Михаил Гаврилович. Хоть мы сегодня уже виделись.
Да, утром в храме. Здравствуйте.
Виделись, но поздороваться можно и во второй раз. И заодно еще раз поздравить друг друга с причастием. Поздравляю.
И мы вас тоже.
Спасибо. Ну, мойте руки, проходите к столу. У нас сегодня цитрусовое застолье. Апельсиновые цукаты и лимонные печенья. И чай, конечно, с душистыми травами.
О, мы уже ароматы чувствуем.
Ну, как вам проповедь? Понравилось? Какую замечательную притчу отец Иннокентий вспомнил?
Да, мы, правда, не очень вслушивались. Вера, про что батюшка рассказывал?
Про сеятеля, кажется. Фома, передай мне цукатики, пожалуйста.
Держи. О, Алтай, мы же тебе твои любимые сухари принесли. В сумке. Так, сейчас достану. Ну-ка, лови. Молодец.
Так, братцы, что-то меня ваша реакция смущает. Я, честно говоря, надеялся, что мы сегодня как раз о притчах поговорим. Давно собирался эту тему с вами обсудить.
О притчах? Опять? Доктор, мы не первый год к вам в гости приходим. Мы же уже столько раз говорили об этом.
Про того же сеятеля вы нам уже рассказывали. Мы все притчи евангельские давно уже знаем.
Прямо вот все-все?
Ну а что, притчу про таланты знаем? Знаем. Про блудного сына? Да.
И про доброго самарянина, и про заблудившуюся овцу.
О десяти девах, о злых виноградарях. Правильно, Алтай, мы даже в тот виноградник с тобой путешествовали.
А я еще помню, как мы мытаря и фарисея в Иерусалимском храме видели. Это ведь тоже была притча Христа.
Верно, действительно, довольно много получается.
Вот, так что, доктор, может быть, какую-нибудь другую тему для разговора найдем? Более актуальную.
То есть ты считаешь, что жанр притчи – это тема не актуальная, не интересная?
Ну, она интересная, конечно, с исторической точки зрения, но...
Что?
Но мы же с вами понимаем, что такое притча.
Любопытно. И что же это, по-вашему, такое?
Поучительная история со смыслом.
Да, житейская история. Причем, как я помню, Христа слушали в основном кто?
Кто?
Бедняки, люди неграмотные. Вот он для них все попроще это адаптировал. Мудрые мысли прятал в простые истории из их жизни.
Про виноград, про овечек, про зерно. Чтобы им понятнее было.
А, вот так вы рассуждаете? Да-да, рыбаки, мытари.
Ну, так и есть.
Конечно, вы-то ребята образованные. Вам такие истории не интересны.
Вы словно это с насмешкой говорите, Михаил Гаврилович. Как будто не согласны. А в чем я не прав?
Притчи Христа были обращены не только к беднякам, но и к представителям высших слоев общества, к первосвященникам и старейшинам, к книжникам и фарисеям, людям образованным.
А я вообще не понимаю, для чего нужны притчи.
Как, Верочка? Мы же столько уже...
Ну нет, я понимаю, почему их Христос рассказывал, но в наше время мы же можем все говорить по-честному, прямо в лицо.
А притчи тут при чем? Они что, нечестные?
Они смысл скрывают, понимаете? Вот если надо кому-то сказать «не обманывай», то можно так и сказать «не обманывай», без всяких притч.
А я с Верой даже соглашусь. Действительно, есть же заповеди: не укради, не убий. Вот и надо их выполнять. Если кто-то жадничает, скажи ему в глаза: не жадничай. Злиться — останови его, прекрати злиться.
Зачем вокруг этого какие-то истории придумывать?
А действительно, зачем? Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали его.
Иное упало на места каменистые, где немного было влаги, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, оно увяло, и так как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терние и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод.
Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Имеющие уши да слышат.
Мы, имеющие уши, мы услышали. Это ведь был голос отца Иннокентия, да, Алтай?
То же, что мы утром в церкви слушали. Скоро мы эту притчу уже выучим наизусть.
О, это было бы замечательно, особенно если вы понимаете, о чем она.
О сеятеле и о зерне, которое почему-то все время не туда кидают.
Нет, Вера, тут все не так просто. Здесь, я думаю, речь про другое. Надо стараться, чтобы зерно попадало на плодородную землю и давало всходы.
Так-так, уже ближе. Продолжай, что дальше?
А что дальше? Все.
Но кто такой этот сеятель? И что есть это зерно?
Дядя Миша, как будто вы сами не знаете. Сеятель – это тот, кто в поле хлеб сеет, зерна разбрасывает, крестьянин. А зерно, ну, пшеница, рожь,
ячмень еще.
То есть смысл притчи вы считаете в том, чтобы крестьянин старался бросать семена не в сорняки, не на камни, а в землю?
А разве нет?
Ребята, уши у вас действительно на месте, но в притче о сеятеле вы не разобрались. Прав Фома, тут не все так просто. Сеятель – это Бог. Семя – божественное слово. А места, куда это семя падает, это мы с вами, люди.
Мы?
Погодите-ка, тогда получается, что? Как там? Первое зерно упало около дороги.
Ну, налетели птицы и его склевали.
Эти птицы тоже не птицы, а кого-нибудь символизируют?
Вот именно. Попробуйте сами выстроить аналогию и подумать, о чем нам говорит эта первая история про зерно.
Это значит, что человек услышал слово Божие, но прорасти в нем оно еще не успело. И тут на него налетели птицы. Пришли другие люди и стали говорить ему, что это неправда.
Что в Божьи слова нельзя верить.
И у человека, в конце концов, ничего не осталось от слова Божия.
Интересное толкование. Можно и так эту часть притчи интерпретировать. Продолжайте о следующем зерне.
Следующее зерно упало на камни и скоро взошло, но его солнце иссушило.
Это потому, что у ростка не было корней. Корень же не может сквозь камень прорасти. Это значит, что слово Божие тоже не могло в человеке закрепиться.
Потому что человек сам был как камень, не пускал в себя это слово, не давал ему в себе остаться.
Хорошо, пусть будет так.
А еще одно зернышко упало куда-то там.
В тернии, то есть в сорняки.
Я знаю, сорняки – это, наверное, неправильное учение.
Точно! Когда человека с толку сбивают, Он слушает всех подряд, а настоящего Слова Божия среди общего шума не слышит.
Или слышит, но не верит, потому что каждый свое говорит, и человек совсем растерялся.
Молодцы, ребята. Ваше толкование притчи имеет право на существование.
Спасибо.
А что, есть и другие?
Конечно. И одно из них, самое важное, дал сам Христос, объяснив притчу своим ученикам.
И посеянное при дороге, по толкованию Иисуса,
обозначает тех людей, которым приходит лукавый,
темный дух?
Да, и похищает посеянное в их сердцах.
А посеянное на каменистых местах
означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корни и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется.
А посеянное в тернии
означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно.
Посеянное же на доброй земле
означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30.
Тут речь, наверное, о духовных плодах, о праведности, добрых делах.
Именно так.
Ясно.
Обратите внимание на то, что Господь рассказывает людям притчу о сеятеле, сообщая им не очень приятную истину.
Какую?
О том, что не все смогут дать духовные плоды, не все войдут в Царствие Небесное.
Это речь о непроросших зернах?
И о тех ростках, которые взошли, но увяли?
Да, кто-то невнимательно будет слушать Слово Божие, кто-то забудет его под тяжестью житейских хлопот, а кто-то из страха отречется во время гонений.
И Христос это все спрятал в историю про сеятеля.
Он доносит до людей свою мысль не прямо, а иносказательно, чтобы их не обидеть.
Уже второй раз это слово «иносказательно».
Потому что если скажешь как есть, человек обидится или расстроится, и не будет ему никакой пользы. А скажешь «иносказательно», задумается, и будет у него время, чтобы исправиться.
И принести плод, вырасти как колос из того зернышка у сеятеля.
Да уж. Если бы Христос сказал: «Вот ты, если не исправишься, можешь и не войти в Царствие Небесное, и у тебя тоже с твоим характером шансов немного», представляю, как бы люди реагировали.
Так как? Не актуальна тема притч? Не интересно?
Интересно, интересно! Мы сколько раз эту притчу о сеятеле слышали,
а настоящего ее смысла не понимали.
С древних времен Господь обращался к людям через ангелов и пророков, сообщая многие важные истины притчами, иносказаниями, загадками. И когда он стал человеком, тоже говорил притчами.
А почему?
Вовсе не потому, что люди были темными и иначе не понимали. Причина была другая.
Какая?
Дело в том, что притча оставляет нас наедине с совестью.
Как это?
А вот так. Представь, ты говоришь человеку, который сильно злится: «Перестань немедленно злиться». Он перестанет?
Не знаю, наверное, нет.
А если ты человеку, который часто испытывает гнев, злость, расскажешь притчу? Он, во-первых, не обидится, во-вторых, запомнит ее, задумается.
Это и для детей так. Истории из жизни запоминаются лучше, чем просто воспитательные разговоры. Будь хорошим мальчиком, не балуйся, слушайся старших.
Так и ребенок послушает притчу, а когда останется с собой наедине, станет над ней думать, сможет посмотреть на себя со стороны
и захочет выбирать добро, а не зло.
А про какую притчу вы говорите, дядя Миша?
Ну, вот про такую, например. Алтай.
Запомни, внучек, в каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков.
Каких волков, дедушка?
Один волк – это зло, зависть, ревность, грубость, гнев. Другой – добро, мир, любовь, верность, отзывчивость.
Вот как? А какой волк в конце побеждает?
Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.
Значит, если ты в себе зло кормишь, то злой волк в тебе победит. А если добро, то победит добрый волк.
Мне кажется, эту притчу мы тоже уже слышали. Но она же не из Евангелия.
Да, это притча американских индейцев. Притчи были во все времена и у всех народов.
У каких?
Китай, Индия, Япония, европейские страны, африканские, азиатские. Каждый народ сохраняет свой опыт в форме притчи. Причем, что интересно, многие притчи у разных народов похожи.
А почему?
Наверное, потому что люди-то тоже похожи. И их примерно одно и то же волнует. Чтобы все были здоровы, чтобы добра было больше, а зла меньше.
И это тоже. И еще, можно считать, что притчи, в которых есть что-то возвышающее нас, умудряющее, делающее нас лучше, от Господа.
А если у какого-нибудь народа вера другая?
Все равно. Ведь Господь создал всех нас по образу и подобию своему. Душа любого человека стремится к свету, вне зависимости от его национальности и места, где он живет. Поэтому и притчи у разных народов часто бывают светлыми, назидательными.
Михаил Гаврилович, а можно еще какую-нибудь индейскую притчу? Хоть коротенькую.
Дедушка, а почему у человека два уха и только один рот?
Чтобы мы говорили вдвое меньше, чем слушали.
Надо запомнить, очень актуально. Правда, это больше похоже не на притчу, а на анекдот.
Да, притчи бывают разные не только по содержанию, но и по форме. Некоторые похожи на историю, другие – на краткое изречение или анекдот.
Но они все древние.
Нет, Верочка, притчи складывали и в средние века, и 100 лет назад. И до сих пор появляются новые притчи, современные.
Про компьютеры и мобильные телефоны?
Ну почему обязательно про телефоны? Про людей. Люди-то остались такими же, какими были и 100, и 1000, и 3000 лет назад.
Есть добрые, а есть злые?
Да, и по-прежнему существует на земле жадность и ложь, злость и глупость. Но есть и милосердие, и любовь, и мудрость. И язык притч человеку 21 века так же близок, как и современникам Христа.
А современные притчи тоже, ну, правильные?
Это не зависит от времени. Это зависит от содержания. Не всякая притча от Бога, но всякая великая, добрая, возвышающая, умудряющая от Него.
Я думаю, притча похожа на урок. Что такое хорошо и что такое плохо. Послушал, вот и усвой. Так делать надо, а так не надо.
Многие свои притчи Христос заканчивал словами: «Имеющий уши да услышит». Кстати, вот Вера утверждала, что вы знаете все притчи Христа. А вы в этом уверены?
А вы назовите какую-нибудь.
Допустим, притча о зерне горчичном.
Нет, не слышали.
Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится большим деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.
Это вся притча? Такая маленькая?
Да, небольшая. Маленьких притч в Библии много. Например, притча царя Соломона в Ветхом Завете. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою».
Это даже еще короче, чем о горчичном зерне.
У Соломона есть вообще притчи в одной фразе. Между прочим, изначально слово «притча», по-еврейски «машаль», означало не только короткую историю, но и афоризм, яркое высказывание, изречение.
А можно какую-нибудь из одной фразы услышать?
Ну, например, «долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города».
Ой, и это что-то для мальчиков, для военных.
Почему? Вера, это знаешь про что? Какой-нибудь генерал может целый город завоевать, а с собой, со своим гневом, например, или со своей ленью справиться не может. Вот такой смысл, мне кажется, у этой притчи.
А, теперь поняла. А в той притче про горчичное зерно там какой был смысл?
Ну что, зернышко горчицы очень маленькое, но когда его посеяли, из него целое дерево вырастает, такое большое, что в нем даже птицы могут от солнца спрятаться.
Но там же Христос про Царствие Небесное говорит, а оно тут и ни при чем.
Почему же при чем? Бог как бы посеял свое учение между своими учениками. И вначале их, учеников, было мало, и церковь Христова казалась маленькой.
Как горчичное зернышко?
Да, но потом христианская вера очень быстро распространилась по всем землям, по всем странам.
А мы как те птицы, теперь в ветвях этого дерева.
Да, оно нас защищает, а мы в нем спасаемся.
Хорошее сравнение. Вот Алтай нам подсказывает, что мы еще не все притчи о Царствии Небесном разобрали.
А какие еще?
Например, Иисус сравнивал Царствие Небесное с закваской, которую хозяйка добавила в три меры муки, чтобы все тесто подошло.
Здесь даже я что-то не понял. С закваской?
А я, наверное, поняла. Закваска – это ведь как дрожжи, правильно?
Да, только жидкие.
Ну вот, закваски мало, муки много.
Целых три меры. Это большой объем.
Но мука без закваски не живая. Просто мука и мука. Может хоть год в банке на кухне стоять.
И что?
А если муку смешать с закваской, добавить воды?
А, тогда и получится тесто.
Живое тесто, которое будет так пух-пух-пух-пух подходить, подниматься, бродить, чтобы хлеб потом получился мягким. Вот так и Христос.
Что Христос?
Он все вокруг изменяет, все оживляет.
Да, толкователи говорят так. Три меры муки – это символы человеческого ума, воли и чувств, которые преображает благодать Божия.
Как закваска преображает муку.
Верно. Разум просвещает, открывает ему духовные истины. Волю укрепляет в добрых делах. Чувство очищает и умиротворяет, вселяет радость в человека. Благодать укрепляет нашу бессмертную душу.
Да, я представил. Если бы Христос попробовал это все людям объяснить без притчи,
наверное, его бы просто не поняли, не почувствовали. А так понятно. Царство Небесное подобно хозяйке, которая добавила в муку закваску.
Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее.
Это же был голос Христа.
Да, Алтай нам показал, что Спаситель много говорил о Царстве Небесном и много сравнений находил для того, чтобы объяснить ученикам, что это такое.
Над этими притчами еще надо будет подумать.
Подумай, Фома, подумай. Вообще, притча многослойна.
Как пирог?
Как пирог. Можно верхний слой попробовать и на этом остановиться. Вот мы только что слышали про купца, который много жемчужин перебрал, но нашел самую драгоценную и ради нее продал все, чтобы только ее купить.
А что, понятная история.
Но у нее тоже много слоев, как у пирога?
Да. Дойдешь до второго слоя и поймешь, что Господь сравнивает драгоценную жемчужину с Царством Небесным. Это царство так драгоценно, что ради него не жалко пожертвовать всеми благами, какими ты обладаешь.
А если еще один слой открыть?
Наверное, можно еще что-нибудь найти. Вернуться позже к этой притче, и она откроется тебе с другой стороны. И ты увидишь в ней скрытый смысл, который Господь в нее вложил.
А почему про Царствие Небесное все притчи короткие?
Есть и длинная. Вот Алтай предлагает нам в нее перенестись.
Мы с удовольствием. Путешествия мы любим. Закрываем глаза.
Какой-то древний город. Кажется, сейчас утро.
Около 6 утра. Самое начало осени.
Приятная прохлада. Солнце только восходит.
Смотрите, из дома выходит хозяин. Направляется на торжище.
А что это такое?
Ну, что-то вроде базара, рынка.
А, понятно, за покупками?
Нет, ему нужно нанять работников в свой виноградник.
Там много мужчин стоит, он к ним пошел.
Да, это как раз те, кто ждет, что их наймут на паденную работу. То есть на один день.
Хотите потрудиться?
Хотим!
Хозяин пришел!
А кто тут спрашивает?
А сколько денег дают?
Меня тихо, тихо,
тихо,
тихо,
тихо,
тихо,
все!
Тихо все!
Конечно, хотим! Мы же для этого сюда и пришли. А что нужно делать?
И сколько ты готов нам заплатить?
Вы двое, идите за мной в мой виноградник. Работы там много. Я заплачу вам по динарию за день.
Годится! Пойдем, друг.
Хозяин взял всего двоих.
А там еще многие остались.
Да, будут ждать других нанимателей. Алтай перенес нас по времени на несколько часов.
Солнце уже вовсю печет.
На улицах города много народа. И снова тут хозяин выходит из дома.
И опять идет на торговую площадь к тем же людям.
Мне нужны еще работники в мой виноградник.
Мы готовы потрудиться.
Только надо договориться об оплате.
Заплачу сколько следует. Идите за мной. Ваши товарищи уже работают. Присоединяйтесь к ним.
Согласились, пошли.
Хозяин возвращался на торжище еще дважды. Через несколько часов и еще раз. И все повторялось снова.
Он снова нанимал работников в виноградник?
И обещал им плату?
Именно так. И вот уже день клонится к вечеру.
Да, солнце заходит. Торговцы убирают товар из прилавков.
Только два человека осталось из тех, кто нанимался на работу. Стоят бедные, скучают.
Бедолаги, вы здесь так целый день и провели?
Да, всех разобрали.
А нас так никто и не нанял.
Что ж, идите и вы в мой виноградник.
Но ведь день уже почти закончился.
Мы ничего не успеем. И ты, наверное, не заплатишь нам.
Почему? Все, что следует, получите от меня.
И вот наступила ночь.
Хозяин, я сделал все, как ты приказал.
Собрал всех работников?
Собрал и раздал всем плату. С последних до первых.
Что ж, молодец. Чего ж ты хочешь?
Хозяин, некоторые из работников недовольны. Те, кого ты позвал на виноградник утром, требуют, чтобы я пустил их к тебе.
Пусть войдут.
Уважаемый, как же так? Мы начали работать в твоем винограднике ранним утром.
Проработали весь день под палящим солнцем.
И в конце дня ты дал нам всего один динарий?
Как мы и договаривались.
Но тем работникам, которые пришли поздним вечером, ты тоже заплатил целый динарий.
Да, так и есть.
Это несправедливо. Те последние работали всего один час.
А ты сравнял их с нами.
Друзья, я не обижаю вас. Вы договорились со мною за динарий. Так возьмите свое и идите. Я хочу дать тем последним то же, что и вам.
Ну как же? Так нельзя! Нам обидно, это нечестно!
Разве я не властен делать со своими деньгами то, что хочу? Или ваши глаза горят завистью от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных.
Ну, не знаю. Странная история. Мне тоже кажется, что этот хозяин нечестно заплатил. Те, которые больше работали, должны получить больше.
Вера, ты забыла, что это притча. Тут хозяин виноградника – это не хозяин, и работники – не работники.
А кто же?
Они все кого-то символизируют. Помнишь, как в притче о сеятеле? Я думаю, что хозяин – это Бог. Да, доктор? А работники – все люди вообще.
Правильно ты догадался, Фома. Верочка, попробуй оценить эту притчу не с человеческой, а с божественной точки зрения. Я тебе еще подсказку дам. Вспомни разбойника, который оказался со Христом на Голгофе.
Когда Иисус был на кресте, а тот разбойник рядом, он еще попросил, чтобы Иисус помянул его в царстве своем.
А Господь ему сказал: «Сегодня же будешь со мной в раю».
Подумай, Вера, много ли тот разбойник успел потрудиться для Христа?
Совсем мало.
Верно. Он только в последние минуты перед смертью задумался о своей жизни, признал, что Христос – это Бог, и раскаялся.
Но Господь его все равно к себе в рай взял.
Да. А есть люди, которые с ранних лет ходят в храмы, выполняют все правила, милостыню раздают. Кто из них более Царства Небесного заслуживает?
Вы имеете в виду, кто ближе ко Христу? Тот разбойник или те, кто служит Богу всю жизнь? Постится, молится, делает добрые дела?
А я не знаю. И разбойник ближе, и те. Они же тоже все правильно делают и верят.
Вот и притча нам показывает, что все они достойны. Вечная жизнь дается человеку не с помощью подсчета, сколько времени он был в церкви или сколько правильных дел совершил, а по милости Божией.
Вы хотите сказать, что справедливость у Бога и у человека разная?
У Бога, Фома, не справедливость, а любовь и милосердие. Они выше всех человеческих представлений о правде и справедливости.
Как это?
Как в отношении тех виноградарей. Ведь в любой момент, утром, днем, вечером, человек может духовно преобразиться, обратиться к Господу и прийти, чтобы послужить Ему.
Поработать в винограднике.
Да, и Бог его примет, оценит его духовную работу и наградит в небесном царстве.
Ого, какая непростая притча! А в ней еще были такие слова в конце.
Я тоже внимание обратил. Эта фраза прозвучала необычно, как эхо.
Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных.
Вот про то, что последние будут первыми, это мы уже раньше слышали.
И даже несколько раз обсуждали.
А насчет званых и избранных, это про что?
На этот счет есть другая притча.
Тоже из Евангелия?
Да, ее тоже поведал своим ученикам Христос. Алтай, иди ко мне, дружище. Ребята, беритесь за поводок, закрывайте глаза, мы еще в одно место переместимся.
Опять большой дом, богатый, прям настоящий дворец.
А это и есть царский дворец.
Длинные столы, скатерти, слуги суетятся, блюда выносят.
И еще! Да тут целый пир готовится!
Все ли готово? Я хочу, чтобы угощения хватило всем.
Всем хватит, о великий царь!
Поторопитесь! Самых дорогих гостей жду я сегодня на ужин. А который час?
Поздний, уже темнеет.
Так что же вы медлите? Эй, слуги! Обегите всех, кого я звал к столу. Скажите, что все готово, и я их жду.
Кто там?
Господин, царь просит вас к себе.
Куда?
На званый ужин. Все готово. Он ждет вас за накрытым столом.
Ох ты, ужин. Я и забыл. Передай своему господину, что я не приду. Я купил землю. Да, землю. И мне нужно пойти посмотреть ее. Пусть он меня извинит.
Уважаемый господин!
Чего тебе?
Мой хозяин, великий царь, приглашает вас на ужин.
Ох, как не вовремя! Скажи ему, я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу царя меня простить и не ждать к себе.
Господин и госпожа, позвольте войти. Меня прислал мой хозяин. Он ждет господина к столу. Все уже готово.
Ну куда ты собрался, дорогой? Не уходи.
Конечно, милая. Скажу только 2 слова и вернусь. Да, я обещал. Но ты сам видишь, я женился и... Словом, мне не до ужина, ступай. Да не забудь передать своему господину мои искренние извинения.
Муженек, где же ты?
Иду, спешу.
Ну что, где же мои гости? Эй, слуги, почему вы их не позвали? Угощение на столах, за столами пусто.
О, господин мой, великий царь, мы обошли всех и напомнили о твоем приглашении. Но каждый нашел себе оправдание. Ни один из них к тебе не придет.
Ах, вот как. Ладно, тогда...
Мы готовы исполнить любое твое повеление.
Идите в город, пройдите по улицам и переулкам и приведите сюда... столу нищих, увечных, хромых, слепых.
Повинуемся.
Что это за место? Дворец? Никогда не был в дворце.
Где это вы, а? Где? Эй, кто-нибудь, я слепой, я ничего не вижу. Расскажите, куда нас привели?
В дом богача.
Нет, это царский дворец. Какие яства на столах. А я уже 2 дня ничего не ел.
Это, наверное, не нам.
Ну, понятное дело, кто же нас таких оборванных и грязных пустит за белые скатерти?
Может быть, хоть крошки достанутся.
Великий царь, все сделано, как ты приказал, но за столами есть еще свободные места.
Так пойдите за город, пройдите по дорогам, поищите по задворкам. Найдите самых убогих, самых нищих, самых обездоленных, чтобы дом мой наполнился.
Слушаемся.
А вы все... Дорогие гости, усаживайтесь за столы и угощайтесь. Ешьте и пейте сколько хотите. Но никто из тех, кого я звал раньше, не вкусит моего ужина. Потому что много званых, но мало избранных.
Снова эти слова про званых и избранных.
Теперь немножко понятнее стало. Те, кого звали на ужин, не пришли. И тогда хозяин позвал тех, кого вообще никогда бы никто на пир не пригласил.
И последние стали первыми.
Тут вот еще в чем дело. Эту притчу Христос рассказал книжникам и фарисеям.
А, иудейским мудрецам, знатокам Писания.
Которые себя самыми умными считали.
Не просто умными, а избранными Богом, самыми рьяными исполнителями божественного закона.
Только они Иисуса Христом не признавали.
Вот именно. Господь прислал им своего Сына, а они не приняли Его. Им был открыт путь ко спасению, но они по этому пути не захотели пойти.
А, я, кажется, начинаю понимать. Царь в притче – это Бог. А те гости, которые к нему на пир не пришли,
это и есть эти книжники и фарисеи. А кто же тогда те нищие калеки, которых царь за стол посадил?
Это язычники, народы, которые приняли учение Христа от апостолов.
Понял, слуги царя в притче – это апостолы. Они понесли учение Иисуса другим народам и даже вышли за город. то есть по всему миру разошлись.
И другие народы пришли на пир, потому что поверили в Иисуса.
Это толкование верное. Но помните, мы говорили про слоеный пирог. Есть и другие смыслы, заложенные в этой притче.
Расскажите.
Ну, например, такой. Званные – это все достойные люди мира. Бог наделил их разными талантами и дарованиями. Умом, богатством, властью.
Не понял. А почему же они на пир не пришли? Ну, то есть к Богу.
Как раз потому, что все эти таланты и дары слишком их поглотили. Богатые отвлеклись на свое богатство, забыв обо всем.
Ага, а талантливые на свои способности.
А кто же тогда избранные?
Те, на кого сразу и не подумаешь. Грешники, преступники, малообразованные люди, изгои, отверженные обществом.
Как? Но они же...
Часто именно такие люди легче поддаются евангельской проповеди
и быстрее к Богу приходят.
Христос зовет всех, но не все слышат его призывы, не все ему верят.
Понятно.
Зато те, кто поверил, получают как бы пропуск в Царствие Небесное.
На царский пир. Надо же, какая мудрая притча.
В притчах проявляется мудрость народная.
Не народная вера, а евангельская.
Да, сейчас мы разобрали евангельскую притчу. Но есть и другие, в которых содержится обычная житейская мудрость.
А нам в школе говорили, что мудрость народа в сказках и в пословицах проявляется.
Верно. И в сказках, и в пословицах, и в песнях, и в былинах, и в притчах, и в баснях тоже.
Между прочим, в некоторых притчах смысл коротко объясняется, как и в баснях. Ведь в них в конце есть мораль. Например, «Ай, Моська, знать она сильна, что лает на слона».
А я еще помню, уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна.
Но только все не впрок. Да, вы правы. Некоторые свои притчи объяснял и сам Христос.
Прямо как с басней?
Ну, почти. Вот послушай.
Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал. И было падение его великое.
И снова мы слышим голос Христа.
Именно так.
Здесь он очень понятно все объяснил. Кто меня слушает и делает все, как я говорю, тот похож на хозяина, у которого крепкий дом, который стоит на камне и любую непогоду выдержит.
А кто не слушает, у того как будто дом на песке. Совсем хлипкий домик. Ветер подует, и дом упадет.
И сразу понятно, хочешь крепкий дом, то есть хочешь, чтобы в жизни у тебя все было прочно и основательно, делай, как говорит Христос.
А я сказку «Три поросенка» вспомнила. Там у Ниф-Нифа тоже был домик из соломы, у Нуф-Нуфа из веток, а у Наф-Нафа из камня.
И только домик из камня спас поросят от волка.
Причем друзья над своим приятелем смеялись, пока он себе крепкий дом строил, а сами ленились и веселились.
А потом сами к нему прибежали, когда их дома волк разрушил.
Получается, «Три поросенка» — это тоже притча, только без вывода, без морали.
Ну, это все-таки детская сказка. Хотя при желании можно ее и как притчу воспринимать. Не во всякой сказке и басне мораль высказывается напрямую, как и не во всякой притче.
Да, вот в той притче про царский пир не сразу мы до морали добрались.
Если бы дядя Миша нам не объяснил, мы бы и не поняли, наверное.
Бывает, что мораль специально спрятана внутри притчи так, что слушателю предлагается самому ее найти.
Доктор, а у вас есть любимая притча?
Ну, их много на самом деле. Скажем, мне нравится притча про сапожника. Я ее начну рассказывать, а Алтай мне поможет, оживит голосами ее героев. Итак, жил в одном селении сапожник. Жил праведно, верил в Бога, ходил в церковь. И вот однажды перед большим церковным праздником заболел. Сильно он опечалился, что не сможет на праздник попасть в храм. Но накануне заснул и услышал во сне голос:
«Раз ты не сможешь прийти ко мне, я приду к тебе в этот день».
Проснулся сапожник обрадованный.
«Неужто сам Господь пожалует ко мне? Нужно подготовиться к его приходу. Наведу в доме чистоту, приготовлю вкусные угощения. Скорее, скорее, надо все успеть. Ну вот, чисто. Стол накрыт. А кто это там плачет за окном? Почему ты плачешь, малыш?
Мне не в чем ходить. У меня сегодня порвались ботинки. Они были одни. Мы живем очень бедно. Новых нам уже не купить.
Вот что, давай-ка мне свои ботинки. Я их починю. Денег не надо».
Скоро мальчик радостно смеялся, бегая по двору в починенных ботинках. А сапожник продолжал ждать дорогого гостя. Но наступил вечер, а его все не было. Зато к дому сапожника подошла бедная женщина.
«Я помню тебя. Ты отдала мне в ремонт сапоги. Они готовы.
Прости меня. Мне нечем тебе заплатить за ремонт. Я не смогу забрать их».
«Подожди. Наступают холода, ты и замерзнешь без сапог. На, возьми».
«Он отдал женщину сапоги, а денег не взял?»
«Да. Она плакала от счастья, а он только улыбался. Наступала ночь. Сапожник сидел у окна, вглядывался вдаль, но Бог не приходил. И вот уже мастера стало клонить ко сну. Он постелил себе постель, но тут услышал:
«Кто там? Входи!»
«Это был Господь?»
Это был обычный путник в пыльном плаще и стоптанных башмаках.
«Пусти меня на ночлег, добрый человек. Весь день я был в пути. Зашел в ваш город, стучался в разные двери, но никто не пускает к себе на ночь».
«Конечно, оставайся. Умойся, вот вода. Садись к столу, перекуси с дороги. И вот тебе чистая постель».
«А как же ты?»
«Ничего, я лягу на полу, мне привычно».
Засыпая, сапожник думал:
«Что ж, наверное, я оказался недостоин Господа. Он так и не явился ко мне сегодня в праздничный день».
«Как жалко! Какая печальная притча!»
«Не торопись, я ее еще не дорассказал. Во сне сапожник услышал знакомый тихий голос:
«Радуйся! Сегодня, в этот праздничный день, я приходил к тебе трижды, и каждый раз ты радушно принимал меня».
«Я поняла, про что эта притча. Сейчас объясню. Она про милосердие».
«Сестренка, да, я тоже понял. Как Христос говорил: я был голоден, и вы накормили меня. Я хотел пить, и вы напоили меня».
«И здесь тоже. Сапожник этому мальчику помог, и женщине, и путнику. А на самом деле он Богу помог. Ну, не помог, то есть, а...»
«А поступил по-христиански, проявил доброту и милосердие. Хороший пример притчи не из Евангелия, но, уверен, от Господа».
«Я понимаю, почему вы ее любите».
«Да, это одна из многих историй, которые мне нравятся. Если хотите, мы с вами как-нибудь еще устроим вечер притч».
«Очень хотим».
«Да, хорошо бы. Я теперь жалею, конечно, что мы отца Иннокентия утром плохо слушали.
Но в церкви ведь часто рассказывают притчи. Мы теперь будем стараться внимательно слушать.
Очень надеюсь на это. Алтай еще подумает, в какие путешествия по притчам с нами можно будет отправиться.
Договорились. А сейчас нам уже пора.
Ой, а можно напоследок еще какую-нибудь короткую притчу рассказать?
Ну, можно. Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок. Что еще слепить тебе, спросил Бог. Слепи мне счастье, попросил человек. Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины.
Здорово! Все в наших руках. До свидания, Михаил Гаврилович, спасибо.
До свидания, спасибо. Алтайчик, пока.
Счастливо вам, ребята. Храни вас Бог.
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте Вера и Фома. .ру и в социальных сетях.